Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 16 ноября 2022 года. Я, как обещал, отвечаю на вопросы наших слушателей, заданных на форуме. Извините, их накопилось много. Не было времени ответить на них раньше. Вот один из вопросов. «Кац о войне». Тут у нас старый слушатель Владик дает ролик, ссылку на ролик известного деятеля КАЦа и спрашивает, могу ли я прокомментировать. Там 19-минутный, по-моему, ролик. Смысл о том, что в армии служить вообще нет смысла, особенно в войну, потому что всех поубивают, потому что армия никого не может готовить, и вообще в ней нет некому и нечему обучать. И все они учатся только состилать кровати, и тут не с оружием, со складами, и все, то есть кругом полная задница. В общем, короче, вот в этом смысл ролика, если кто его не видел. Вообще, конечно, спасибо, Владик, вы мне все время даете какое-то фуфло смотреть. Надо понять, кто такой Кац. Ну, это человек эпатажный, такого полуизраильского разлива, в том смысле, что он жил и тут, и там. Но, насколько я понимаю, и с его слов следует, что в армии он нигде не служил. Поэтому, конечно, когда такой кучерявый начинает вдруг компетентно рассуждать об армии и о том, что там происходит, ни разу там не побывав, конечно, это отдает душком не просто эпатажа, а, так сказать, такого чистого нагона фуфла. Что я хочу сказать, как человек, служивший в армии, ну, в советской армии, естественно, причем в рядовом составе, то есть в том самом, который, вот, по мнению Каца, там разглаживает линейками, так сказать, кровати и вообще только этому, так сказать, и учится. Вообще хочу сказать, что те кадры, которые сняты там, в частности, касающиеся армейского быта, они в основном сняты в военном училище. Ну, это видно, в общем, и по обстановке, и по тому, что там происходит. Потому что, ну, вот это вот разглаживание, так сказать, кровати, допустим, там линейками какими-то, да, затяжками, я с этим сталкивался. Но это действительно было только в период так называемой курса молодого бойца. Но, иначе говоря, каждый, кто прибывает в армии, он месяц проводит до принятия присяги в качестве, так сказать, молодого бойца, которого обучают, как бы вот, как там ходить строем, как держать оружие, ну, в общем, вернее, даже не держать оружие, а вот именно как ходить строем, как, так сказать, подчиняться армейской дисциплине там, и тому подобное. Потому что оружие дают, собственно, только после присяги. И вообще человек после этого начинает только уже заниматься боевой подготовкой. Поэтому говорить, конечно, что вся учеба сводится вот к тому, что разглаживаются кровати и выполняются там всякие какие-то дурные задания, типа покраски газонов там, или намазки гуталином, так сказать, шин для машины. Эти вещи существуют. И существуют перед какими-то там парадами, смотрами там, для того, чтобы навести какой-то внешний лоск. Но, как вы понимаете, вся армейская жизнь не состоит из этих парадов и смотров. Да? Основное же время, вот, так сказать, рабочее время военнослужащего, оно состоит в том, чтобы он занимался своей боевой частью. То есть, либо он занимался техникой, если ему техника какая-то доверена, и, соответственно, за ней, как говорится, и ухаживал, и пристраивал ее, или готовился, значит, каким-то учением. И для этого существуют там тренировки, выезды на стрельбы, в общем, ну, много чего и много всего. И из этого, собственно, состоит основная часть. При этом надо понять, что в части есть разные специальности. Ну, кто-то, например, связист, он в большей степени занимается связью, тот, кто, так сказать, является там, я не знаю, кем еще, просто рядовым, значит, его, ну, я имею в виду вот, обычным составом, значит, он какие-то у него есть боевые задачи, начиная от нарядов, там, то есть дежурство там, по какой-то части, ну и кончая теми же самыми вот, учениями, тренировками, так сказать, и всем остальным, из чего, собственно, состоит вот этот вот рабочий день, если можно так выразиться, в нормальное мирное время. И, в общем-то, так происходит во всех армиях. Вот у меня много знакомых в Германии, и там в Германии, допустим, попадаются мне, есть знакомые люди, которые служат в армии. Вот. Но они тоже как бы отзываются об армии, так сказать, очень так посредственно, потому что армия, вообще-то, для того, чтобы она была армией, она должна воевать. Потому что все тренировки, даже на полигонах, учебные стрельбы там, и так далее и тому подобное, изучение там, тактики боя, теоретические там, или еще как-то, это все игра в войну. А вот настоящая война, она вносит свои коррективы. И то же самое происходит абсолютно во всех армиях. То есть те армии, которые не воюют, они занимаются вот той же самой как бы строевой подготовкой, какими-то тренировками с оружием, там, какими-то обучениями, стрельбами, курсами там, и тому подобное. Но до тех пор, пока они не начали воевать, они настоящей боевой подготовки, естественно, не получат. Все то, что вот вытаскивает Кац, это вытаскивает он вот из, во-первых, рассказов тех людей, которые как бы разные байки об армии рассказывают, а рассказывают преимущественно что? Ну, что-то смешное. Что я могу вспомнить, так сказать, о службе в армии? Ну, как я ходил на какие-то стрельбища, там, стрелял, там, что-то еще, это неинтересно. Интересно, что сказать? Как я, допустим, пошел в самоволку. Вот это интересно. Да, или, допустим, интересно, как там, если бы это случилось, со мной это, например, не случалось, да, но если бы там гуталином красили какие-то действительно шины машин для того, чтобы они выглядели почернее, поновее, что-то в этом духе. Да, вот, но в остальном это все это как бы обычный быт, он не смешной, его неинтересно рассказывать, и поэтому из этих баек, естественно, армейская жизнь не состоит. А Кац этого, помимо того, что он человек эпатажный, то есть просто, так сказать, привлекает слушателей интересом и берет на понт, да? Он, кроме того, просто этого честно не знает. И поэтому все то, чего ему рассказывают в плане баек, плюс то, чего он видит там в виде фильмов, да, или каких-то съемок, он из этого, так сказать, вытягивает какую-то фактуру. Ну, увидит там курсанта, который прошел со стороны, так сказать, огневого поля, да, перед бойцами, поправляя им там автоматы. Действительно, этого делать нельзя, это правда. Вот, но, так сказать, говоря, что вся армия состоит из этого, и она поэтому ничего не знает и ничего не учит, это невозможно. Другое дело, что армия в мирное время, да, призывная армия, так как она существовала, это, по сути дела, на мой взгляд, такой расширенный курс молодого бойца, когда человек уже принял присягу, понял, как армейская служба идет, и дальше уже вот остальное время тренируется. Но он же не воюет. Армия, еще раз повторяю, она создана для боя. Теперь относительно статистики, да, которую он дает, сколько надо иметь сержантов, сколько надо иметь лейтенантов, капитанов там, и тому подобное. Я не могу ничего сказать за нынешнюю российскую армию, потому что я действительно в ней не служил, и пропорции, так сказать, я их на сегодняшний день не знаю. Но российская призывная армия и вообще вот все эти воинские части, которые призывались, они строились по так называемому кадрированному принципу. То есть это означало, что, во-первых, там, ну, помимо вот молодых бойцов, которые проходили обучение также и сержанты. Из них на уровне курсов молодого бойца как бы отбирали наиболее способных, ну или тех, кого командование считало наиболее способными, их направляли в так называемые сержантские школы, в которых обучение шло, ну, боюсь соврать, может быть, месяца три, что-то такое. Ну, какая-то цифра вертится еще полгода. Но я думаю, что это, мне кажется, что месяца три. Но тут снова могу ошибиться. И вот дальше эти сержанты уже приходили в части, далее и начинали, так сказать, командовать своими отделениями. Ну, а три отделения, естественно, оставляла рота, если это стрелковая рота. Командиры, там, офицерское звание, они обучались отдельно, обучались в училище. Но смысл вот этого количества набранных офицеров состоял как раз в том, чтобы их хватало на так называемую кадрированную часть. Я подчеркиваю, опять же, в советское время, не знаю, как сейчас происходит в российской армии, или происходило, точнее говоря. Но кадрированная часть, это означало следующее, что некая часть, ну, предположим, дивизия, да, или полк там, ну, в основном единица была дивизия тогда. она существовала как бы в комплекте расчетном на трехкратное пополнение. То есть, иначе говоря, что существует, так сказать, троекратный как бы запас командования с точки зрения офицеров, а затем при пополнении их мобилизованными, то есть штат дивизии должен развернуться примерно втрое. Это практика, которая существовала еще со времен войны, она существовала и в советской армии, кадрированные эти дивизии. Вот как в российской армии, я сказать не могу, но думаю, что поскольку призыв сохранялся, то тот же принцип так или иначе поддерживался. Из того, что я сказал, основное занятие армии, да, следует это то, что вот как раз соблюдение своей материальной части, в первую очередь военной, является основной задачей военных. Может быть, там есть какие-то потрепанные, так сказать, комбинезоны или гимнастерки, мне такие не доставались. Понимаете, мне бушные ничего не выдавали. Мне выдавали новые. Новые кирзовые сапоги, новую гимнастерку, новую там, соответственно, китель, новую парадную форму, в общем, все что угодно в комплекте. Поэтому заштопывание там чего-то и перелатывание, так сказать, старого, которого тебе дают обноски, это вот тоже какие-то либо рассказы Каца, либо, я не знаю, может, какой-то подвид рабочей формы, который мог где-то существовать. Опять же, армия большая, я не знаю, за всю армию не скажу, но в целом практика такая. Что касается вот отдельно сержантского состава, его подсчета, из того, что я вам сказал, вот, о том, как формируются сержанты, вообще-то они формируются в учебных подразделениях, да? То есть они не появляются сами по себе и не живут так отдельно, в отдельном мире. То есть надо набрать армию 300 тысяч человек, например, да, вот мобилизацию, и вдруг откуда ни возьмись, появляется там, условно говоря, 30 тысяч сержантов. Это из этих же 300 тысяч мобилизованных, вообще при нормальной подготовке, да, должны выделить вот тех, кто обладает большими там и командирскими способностями, и вообще просто способностями. Потому что, ну, сержант – это командир отделения, но он должен иметь в виду, что в случае, если командир выбыл, там, командир роты, да, то командир отделения должен иметь возможность его заменить. То есть это солдатская должность, солдатская командная должность, да. Поэтому эти сержанты, они формируются непосредственно из призываемых. Это, в общем, такая практика. Отдельно какого-то там скадрированной дивизии, состоящей сплошь из сержантов, не бывает и не может быть. Потому что сержант, даже если его подготовили, то он должен после этого командовать. То есть у него должно быть свое отделение. Он не может быть просто абстрактно сержантом. Где-то вот 3 месяца обучился, и все, он по жизни сержант теперь. И теперь вот дальше у него, так сказать, он ждет, пока к нему приведет команда. А пока он, как обычный солдат, там, выполняет свою службу. Это невозможно. Я понимаю, что Кац этого честно, откровенно не знает. Он думает, что это берется из воздуха просто так. Вот откуда-то берутся сержанты в нужном количестве, только призвали мобилизованных. Всех, кого призвали, это все рядовые. По его мнению, Каца. А, так сказать, из них откуда-то должны, вот куда-то, откуда-то с Луны должны прибыть сержанты, которые должны им командовать, а без них это полный швах. Нет, эти сержанты берутся именно в процессе обучения. Почему на дивизию, ну я говорю про дивизию, но это касается любого подразделения, да, почему на мобилизованных непосредственно нельзя бросать в бой? Наверное, такие случаи бывали. И в том числе и в нынешней украинской войне. Но вообще это не правило, это неправильное действие. Их должны как минимум вот несколько месяцев тренировать, слаживать, да, в боевом действии. И в частности, среди них выделяться вот те же самые сержанты. Поэтому вот вся остальная часть, она формируется вот именно таким образом на период ее именно обучения. Следующее действие, это тоже уже известно и по нашей практике советской, и по практике немцев, отдельно сформированные дивизии, за исключением, ну, каких-то чрезвычайных случаев. Чрезвычайный случай был, например, когда ну, враг стоял под Москвой. Ну, тогда был случай чрезвычайный. Но вообще обычно пополнения все идут в уже действующие дивизии. То есть дивизия как... Ну, дивизия, я говорю просто по боевую единицу, да, в данном случае, поймите правильно. Когда она некое время побыла в бою, значит, она, естественно, понесла потери какими-то и убитыми, и ранеными. значит, оставшиеся части, они должны вот оттягиваться на пополнение. Вот в ходе этого пополнения и отдыха, кстати, для тех, кто воевал, значит, происходит их наполнение новым составом, как бы он растворяется в определенном смысле среди состава уже существующего, и дальше вот продолжают уже боевые действия, как бы при поддержке людей, которые находятся рядом и которые обладают боевым опытом. То есть отдельно сами по себе вот эти вот сформированные новые мобилизованные части в бой не идут. КАЦ это тоже честно не знает. Кстати, так происходит и у укров тоже. Не только у нас, да и вообще во всех армиях. Поэтому, в общем, мнение человека, который как бы рядом с армией не стоял и ее, как говорится, не нюхал, вообще не представляет, что это такое, ну, это такой загон фуфла. Что касается, значит, дополнительно украинской армии, значит, естественно, у нее на момент начала активных боевых действий, во всяком случае в области Донбасса, боевой опыт будет больше. Просто потому, что она воевала. И там происходила та же самая фильтрация новых прибывающих, так сказать, в период даже вот их АТО. Да, все это вот эта вот циркуляция происходила точно таким же образом. Тут никаких новелл нет. Я думаю, что то же самое должно происходить и в российской армии. Я говорю «должно», потому что ну, мы уже много всяких чудес за это время насмотрелись, поэтому... как говорится, я уже руку на отсечение не дам. Но должно происходить именно так. Если эти мобилизованные до сегодняшнего дня не доходят до фронта, а все-таки сейчас уже ноябрь месяц, а мобилизация была в сентябре, значит, так или иначе, они проходят вот именно это обучение. И вот здесь я отдельно хотел бы сказать, что вообще весь пафос выступления КАЦа, равно как и украисточников всех, он сводится к тому, чтобы эту мобилизацию максимально сорвать. Вот если вы обратите внимание, на что, собственно, ради чего КАЦ записывает этот ролик. От того, что он такой сострадающий просто по бедным русским солдатам, к которым он, кстати, не относится ни по национальности, ни по службе. Да? Потому что он сейчас вовремя уехал в Израиль, да, на всякий случай. Я не знаю, как его там израильская армия мобилизует или нет, но в российскую точно не попадет. Да? А вот, видимо, проникшись состраданием, да, к бедным своим бывшим соотечественникам, вот, он теперь как бы записывает такие вот ролики о том, почему не надо служить в армии, почему не надо мобилизовываться и вообще все это надо бросать. То есть, как говорится, Родина пусть остается без защиты, обойдется без нас. Да? Как там Демья Бедный в свое время, да, писал, у него были такие в гражданскую войну хорошие стихи на эту тему. Вот. Как одна меня мать провожала, да, и как вся моя родня там бежала. Вот. Так я в этой связи, вот у меня какое есть наблюдение. Понимаете, я неоднократно в своих передачах, так сказать, упоминал такой расхожий в 90-е годы термин «люди демократической национальности». Вы, разумеется, понимаете, о ком идет речь. Вот меня всегда поражало, почему люди вот этой так называемой демократической национальности так отчетливо настроены антирусски. Вот особенно в тех ситуациях, которые становятся для Родины ну, критическими. То есть они прилагают какие-то титанические усилия для того, чтобы ну, вот Россия не смогла себя защитить. Чтобы у нее не было армии, чтобы эта армия развалилась вообще. Вот, все что угодно. Вот они какие-то, я не знаю, какое-то в них природное, что ли, чувство начинает говорить, или как это вообще объяснить. Но с этой точки зрения КАЦ, конечно, и по своей природе, и по политическим убеждениям, он как раз к людям демократической национальности относится полностью, и в этом смысле свою природу оправдывает, так сказать, на 100%. Поэтому я призываю просто к его ролику относиться именно так, как и должно к нему относиться, как, в общем, к вражеской пропаганде. Его у нас сейчас называют иноагентом, так сказать, это такой официальный юридический термин у нас появился. Я лично с этим термином не согласен, особенно в нынешних обстоятельствах, потому что это не иноагент, это власовец, по сути своей. Вот. И, соответственно, ему надо относиться как к такому же власовцу, ну, вот, который так сладким голосом и гладкими речами ну вот, призывает сделать все возможное для того, чтобы Россия как можно быстрее обрушилась. Вот какой ему с этого профит, я понять не могу. Потому что Россия их, евреев, вообще-то защищала. и в Великую Отечественную войну, и там в массе других ситуаций. Но вот такое природное чувство, видимо, где-то внутри этой национальной ячейки бурлит. Так что вот такой мой комментарий на передачу «Канцлер».